Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые, комментируемые, самые громкие сообщения этого утра разберем подробнее в ближайший час на Радио Спутник. В студии мои коллеги Ольга Гаврилова, Людмила Чернова. Я вас приветствую.
Приветствую.
Привет.
А вот министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Шри-Ланку. Глава российской дипломатии уже встретился со своим коллегой Динешем Гунаварденой. Планируются также переговоры с президентом и премьер-министром страны. Вот что будет в центре внимания политиков?
Ну, как озвучил российский МИД, главная тема — это, конечно, двустороннее сотрудничество. И, по словам Лаврова, со Шри-Ланкой у России очень хороший, интенсивный и устойчивый политический диалог, в том числе на высшем уровне. А, видимо, еще и визит связан с тем, что руководство страны в Шри-Ланке недавно сменилось. Буквально в конце прошлого года прошли выборы, и президентом стал кандидат от оппозиции. Ну, видимо, стоит познакомиться с ним и начать этот диалог, который с предыдущим руководством был. Это лишь часть турне Сергея Лаврова в Азию. После Шри-Ланки он посетит с рабочими визитами Индию и Узбекистан.
Давайте за подробностями обратимся к нашей коллеге Слане Ереминой, которая, собственно говоря, и находится с Сергеем Лавровым в Шри-Ланке. Света, приветствуем тебя.
Приветствую, коллеги. Визит Лаврова можно назвать «с корабля на бал», потому что азиатское турне министра иностранных дел России начался сразу же после межливийских переговоров, которые вчера вечером, до вечера позднего проходили в Москве. И вот буквально спустя несколько часов уже самолет приземлился в солнечной Шри-Ланке. И сразу же Сергей Лавров отправился на переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел Шри-Ланки, господином Гунаварденой. И замечу, что на самом деле на остров Шри-Ланку Лавров прилетел спустя 10 лет. Ведь последний раз он здесь был с визитом в 2009 году. Но это не значит, что переговоры между странами вовсе не проходили. Они, конечно же, были и на высшем уровне в том числе. Последние, кстати говоря, состоялись в Таджикистане в июле 2019 года. И при этом, кстати говоря, Шри-Ланку можно назвать родной для Сергея Лаврова. Здесь начиналась его дипломатическая карьера. После окончания института в должности секретаря-референта он отправился в посольство в Коломбо, в столицу Шри-Ланки, где мы сегодня и находимся. И там он провел целых 4 года. Это было с 1972 по 1976 годы. Ну, а несколько лет назад в интервью, в беседе со студентами, российский министр вспоминал те дни и отмечал, что особенно его тогда поразили природа Шри-Ланки. Это комфортный горный воздух и солнечные пляжи. И с этим невозможно не согласиться. Добавлю лишь от себя к этой картине ярких, красивых девушек в саре. Абсолютно везде. По улицам ходят и, естественно, здесь, в Доме приемов, в Министерстве иностранных дел. Точно так же все в очень ярких, красочных национальных костюмах. Но вернемся к самой официальной части встречи. Этот визит можно назвать историческим, так отметил министр иностранных дел Шри-Ланки. Ведь действительно очень долго Лавров не посещал Шри-Ланку. И это такой некий вклад в дальнейшее развитие отношений. И действительно, стороны подчеркнули, что и у них общие взгляды, и позиции, и у России, и у Шри-Ланки совпадают по многим вопросам, в частности, и по правам человека. Кроме того, стороны договорились наращивать товарооборот с 400 миллионов долларов до 700, а заметим, это практически в два раза. Ну и, конечно же, речь шла и о развитии туризма. В частности, россиян стало намного больше отдыхать на острове, от года в год эта цифра растет, и это в том числе благодаря тому, что стали возможны прямые перелеты не так давно. Компания «Аэрофлот» обеспечила такой трансфер. Ну, а что же касается вопросов на пресс-конференции министрам, то тут все достаточно прозаично. И российскую, и ланкийскую прессу интересует ситуация на Ближнем Востоке. Сегодня Сергею Лаврову еще также предстоит встреча и с руководством Шри-Ланки, и с президентом, и с премьер-министром. Ну, а как уже сказали мои коллеги, дальше визит продолжится азиатское турне в Индию и Узбекистан.
Светлана, спасибо огромное. Следим за турне Сергея Лаврова вместе с Светланой Ереминой, которая нам подробности сообщила уже не только, кстати, о визите, а о том вообще какое, как сказать, как жизнь в Шри-Ланке и как там красиво, и почему-то захотелось сюда даже съездить. Но и не только там, последующие визиты в Индию и Узбекистан тоже обязательно от Светланы будем ждать подробности, которые также будут опубликованы у нас на сайте radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует.
А вот сколько украдено, посчитала Счетная палата России. Объем воровства из федерального бюджета страны оценивается в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Это по уголовным делам. Общий объем нарушений в этой сфере за 2019 год составил 804 миллиарда.
Надо, наверное, пояснить немного сбивчивые цифры, что это значит. Вот в эти 804 миллиарда как раз входят те 2-3 миллиарда, по которым заведены уже там уголовные дела, возможно, уже люди осуждены. А остальные две трети, одна из них, это нарушение бухгалтерского учета, но их удается исправлять уже сразу по ходу проверок. А еще одна треть, это нарушение процедур государственных закупок, которые не являются уголовными преступлениями.
Сейчас я вот затруднился. Воровство, которое не является уголовным преступлением? Или
ну,
что?
Ну
или как
воровство? Не воровство, а нарушение. Еще ничего не подтверждено. Еще никого не обвинили.
Как? Аудиторы выявили, вот как сказано, финансовые нарушения вот как раз на эту сумму, да, 804 миллиарда рублей. То есть это выявлено.
Дело в том, что аудиторы, они просто, когда выявляют, они передают правоохранительным органам эту информацию. Они сами никакого решения не принимают. Они не могут подтвердить, уголовно наказуемо это деяние или нет.
То есть им так кажется.
Ну, они нашли несостыковки по цифрам. Передали в правоохранительные органы, а там дальше уже выясняют.
А там скажут, миллиард рублей за ручки и блокноты, это вполне себе обоснованная трата на закупки. Видимо,
закупки
вот
вполне
вот
законны.
Ну, видимо возможно, и так бывает. Но если я правильно понял, да, не заведено дело, нету ни обвиняемых, ни даже задержанных, ни подозреваемых, просто
но
информация.
Но нарушение есть, да.
Не нарушение, а такое подозрение в нарушениях.
Подозрение в нарушениях, да. Председатель Национального комитета противодействия коррупции в России Юрий Макеев как раз с нами, наверное, согласится, что эти цифры, они вряд ли соответствуют реальному объему, ну, скажем так, воровства
хищение,
бюджетных
да?
денег, да, хищения. И, по его мнению, можно ждать даже новых антикоррупционных инициатив.
То, что официально выявлено, то, что прошло через следствие, утверждено прокуратурой, суды, это лишь часть реальных объемов воровства, нарушений, потому что коррупция, она же касается и правоохранительной, и судебной системы, она у нас крайне несовершенна. Те объемы, о которых вы говорите, это в основном часть объемов, которые чиновниками осуществляются, подрядчиками по разным государственным заказам на стадии госзакупок и просто через присвоение определенных объектов собственности. Что касается инициатив антикоррупционных, конечно, они будут, даже независимо от статистических данных, которые в конце года публикуются.
Алексей Кудрин вообще дал большое интервью РИА Новости в связи с юбилеем как раз Счетной палаты. И вот о коррупции он сказал, что ее масштаб пока не снижается, а объемы измеряются триллионами рублей. И вот как раз вопрос, который вы задавали, а Счетная палата выявляет, а что дальше? И вот они говорят, что им нужны дополнительные полномочия. Они хотят использовать методы, которые им позволили бы доказать или опровергнуть, есть ли коррупция на самом деле в этих несостыковках цифровых или нет. Или хотя бы подготовить более подробные материалы, которые уже будут переданы далее правоохранителям. Ну, говорят, что они сейчас работают над этими методами, есть у них какие-то идеи. Еще один момент.
Еще, кстати, перебью. Вот я помню, Кудрин в свое время, по-моему, в 2018 году говорил о том, что вот подобное хищение, да, подобное нецелевое использование денег происходит из-за того, что нет должного государственного и общественного контроля.
Ну вот он, кстати, высказался и по поводу расширения функций парламента. Парламентский контроль, видимо, тоже нужен. Но он, к сожалению, вот не обозначил, в каком именно направлении. Еще один момент вот про нецелевое или, не, точнее, даже просто неиспользование. Бюджет выделяет средства на год, да, а часть из них не используется. Вот в этом году просто беспрецедентная сумма — 1 115 000 000 рублей. В прошлые годы там в районе 700 было миллиардов. Но
вот налоги собрали, да, куда их направить, никто не знает.
Деньги не распределены, они заложены в бюджете, но их не использовали. Как он ранее уже пояснял, не используют либо из-за каких-то бюрократических проблем, либо вот еще одна проблема — это деньги, которые выделены были на национальные проекты в этом году, и они как-то очень тяжело пошли вообще. Начали их реализовывать.
Не получилось
палки,
деньги,
да,
потратить.
Что-то не пошло. Ну и не получилось потратить. Угу. Да, и ты первый раз слышишь.
Здесь другая проблема. Они не знают, как осваивать, понимаешь?
Как их, да, забрать с бумажки, на которой они расписаны.
Подождите. Чиновник не знает, как забрать деньги, которые уже выделены.
Как освоить их, куда это направить, очень, да, очень какой выбор для этого чиновник. Направления. Действительно очень так,
неопытный.
А
вот, кстати, мы общались со специалистами на этот счет, и они говорили, что действительно есть и кадровая проблема в этом, что люди действительно не знают, как эти деньги расходовать. Но хочу наших слушателей успокоить, это не значит, что этот триллион с лишним пропадет, эти деньги переходят уже на 2020 год, и Кудрин очень надеется, что все-таки начнут чиновники распределять эти деньги.
Вот это, кстати, очень серьезная, на самом деле, проблема. Вот шутки шутками, а если бюджет выделяется, его вот надо освоить. Вот именно освоить. Может быть, даже там на какую-то не самую значимую процедуру, но обязательно потратить. Почему? Потому что если эти деньги не потратить, значит, в следующем году на эти же цели дадут меньше. Это вот такие
Знаете,
шутки.
Знаете, еще
есть.
Дело в том, что когда это какая-то жизненно важная отрасль, как, например, закупка лекарств, и деньги вовремя не доходят. Или, например, распределение квот на высокотехнологичные операции, да, когда вот эта процедура забюрократизирована, и человеку нужна была операция в марте, а ее ему там обещают только в сентябре. Вот это, конечно, очень больная тема.
Давайте еще раз, наверное, повторим этот момент. Очень хочется видеть, чтобы была последовательность. Если есть нарушения, должны быть наказания. И мне кажется, вот эта вот безнаказанность — это главный момент, который пугает, который очень злит и
население. Нет, ну тут дело в том, что нарушение находит счетная палата, да, потом эта информация, эти результаты потом передаются правоохранительные органы, а они, в свою очередь, этих нарушений не находят.
Да, вот как раз господин Макеев из антикоррупционного комитета, да,
получается, что все эти проверки как мертвому припарка.
Что часто именно
получается.
В системе правоохранительных органах они все оседают и не получается уголовных дел, вот, как сказал Кудрин вначале, по уголовным делам посчитали отдельно 2-3 миллиарда, а все остальное ненаказуемо.
Давайте прервемся на минутку с небольшим, как раз время, чтобы написать злостный комментарий у нас на сайте radiosputnik.ru.
В туркменских школах больше нельзя пользоваться мобильниками. Запрет распространяется не только на учеников, которые отвлекаются от учебы на гаджеты, но и на преподавателей, чтобы не болтали по телефону во время уроков, а вкладывали знания в детские головы.
Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти к тебе, дойти к тебе.
Дмитрий Медведев пришел на совещание с вице-премьерами в темном галстуке с ярко-розовыми птичками, похожими на лебедей. Теперь российские журналисты гадают, был ли выбран этот элемент гардероба специально и какой в этом может таиться скрытый смысл.
Вся соль.
Несбывшиеся надежды. Эстония видела шанс на перемены в России во время правления Бориса Ельцина, но эти надежды не оправдались, заявила президент Прибалтийской республики Керсти Кайльюланд. Россия – непредсказуемый сосед. Она – угроза для европейских стран. Как эстонский лидер собирается противостоять этой угрозе?
Она об этом рассказала в интервью немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне. Ну, во-первых, я объясню, что она имела в виду, говоря о Ельцине. Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы, оказывается, по словам президента, надеялись, что и Россия станет также, мне вот это слово также нравится, также свободным и демократическим государством. Но, к сожалению, по словам Керсти Кальюлайнд, все сложилось иначе. Но эстонцы верят, что в этом виноват, не виноват народ России, а в то же время различают режим и простых граждан.
Что-то как-то разоткровенничалась она.
Разоткровенничалась. Но, оказывается, она еще и, видимо, различает и уважает русский язык, потому что ее внуки ходят в русский детский сад.
Ох, как бы ей извиняться за эти слова не пришлось. В Эстонии можно попасть
она
на...
Она уже давно об этом рассказала, и, видимо, об это приняли. В общем, есть у нее несколько внуков. Они ходят почему в русский язык, в садик с русским языком, потому что она говорит, что она ценит языковое богатство. Вот. Ну так о мечтах разбитых. Прибалтийские республики хоть и развивались по отличающемуся от России сценарию, но пришли к не очень хорошим результатам. Так считает политолог, эксперт Института «Новое общество» Владимир Киреев.
Когда президент Эстонии говорит о том, что Россия не пришла к этим нормам, стоит сказать, что Россия развивалась в своем направлении, и, может быть, это направление не идеальное. Но то, что прибалтийские республики развивались тоже не в идеальном направлении и пришли к каким-то таким неутешительным, не очень благополучным результатам, это тоже стоит признать. И чтобы президент Эстонии не занимал такой страусиной позиции. Они эволюционировали в тоталитарную, терпимую к инакомыслящим политическую систему, просто построенную немножко на других принципах. Советский Союз был, хотя и нетерпим к инакомыслию, и достаточно тоталитарен, но все-таки строился на принципах интернационализма, прогресса и социальной справедливости.
Ну вот, кстати, о высоких демократических ценностях, о которых говорит госпожа Кальюлайд. Буквально недавно российское посольство в Таллине говорило о том, что почему вы не вспоминаете про эти высокие демократические ценности и наличие в стране сильной демократии, когда вот реализуете ту политику, которая была проявлена в адрес «Спутник Эстонии». Ну, что касается того, что Россия — это угроза и ненадежный сосед, кто же справится с этой угрозой, как не НАТО, считает президент Эстонии. И вот Альянсу она доверяет на 100%, и, как она говорит, вся страна тоже.
Я всегда вспоминаю в этой ситуации тот факт, что Эстония — одна из немногих, буквально 2-3 стран, которые платят те самые 2%. ВВП в
да.
бюджет НАТО.
В отличие от Германии, кстати.
Да. Это к разговору о том,
сильнее,
что
да,
вот Эстонию принято, как сказать, ну, может быть, недооценивать или относиться немножечко снисходительно, но в плане очень многих вещей эта страна в Европе передовая. Другое дело, что вот с взаимоотношениями к другим странам, вот к своему прошлому и к своей истории, не все иногда как-то ладно получается, потому что вот это интервью почитать, ну, мне кажется, это, не знаю, это какая-то, извините за такое слово, нескладушка сплошная. Причем во всем, практически во всем.
А мне кажется, она достаточно там вот откровенно и выглядит,
там высказаны,
по крайней мере,
настоящей. Нужные тезисы. Они в отрыве от всего, что происходит
ну,
в стране. Вот,
нет,
о чем
ну, просто она женщина, не надо забывать. Может быть, в некоторых ее действиях, поступках или словах нет логики,
она здесь,
так
сказать.
Она
в первую очередь олицетворяет свою страну. В этом смысле у Германии тоже. Это же германский, немецкий СМИ.
Она не перестает
немецким
быть
СМИ. Кстати, тоже... немецкие СМИ у нее спросили про эти 2%, которые Германия не дотягивает. Она сказала, ну да, это плохо, но Германия старается. Но, кстати, вот про то, что Эстония передовая страна, оказывается, это и Трамп подчеркивает, потому что Керсти Кальюлайд говорит, что при личной встрече Трамп всегда у нее спрашивает, ну как у вас там дела с компьютерами? Ну, имея в виду, что они в этой теме очень прогрессивны.
В этом никаких сомнений нет. Мы, кстати, к компьютерной теме.
Да, давайте
сейчас перейдем.
Единственное,
нашим слушателям напомню, что при помощи компьютеров можно загрузиться в любую соцсеть, найти там радиоспутник и узнавать все прям сразу, как вещи в мире происходят.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но вот это уместное замечание только если не у вас операционная система Windows 7 установлена, потому что Microsoft с 14 января сегодня прекращает поддержку семерки, хотя Она уже старенькая система, уже и 8-я, и 10-я выпущена, но тем не менее. Она будет продолжать работу, но обновлений не будет, и безопасность у нее будет, естественно, как-то все хуже и хуже.
Вот это да, у меня 6-ка, по-моему.
Как? У меня 7-ка, и я вот, честно говоря, переживаю, потому что мне не хочется ее менять. Я так к ней привыкла. Леша, а ты?
Ну, вы знаете, я вам честно скажу, я апологет старинный был Windows XP, я очень, вы понимаете, XP,
я
да?
тоже очень долго ей пользовалась, да.
Я не переходил даже ни на Millennium, вот этот, ни на 2000, но держался до последнего.
И уж на Vista тем более.
Vista, само собой. Потом, когда установили, ну, купил новый ноутбук с 8-кой, и на 8-ку, и на 10-ку я перешел спокойно, благо потом почти сразу же, кстати, еще, по-моему, на уровне 7-ки это было сделано, Microsoft учел очень многие волнения, которые тогда были, и адаптировал к более привычному виду, потому что
ну,
уже совсем
вот,
в планшет
интерфейс
сделать.
Меня всегда... как бы стращало, и я до сих пор боюсь переходить на какую-то другую систему. Но мне кажется, вот в первую очередь...
Когда они убрали вот эту кнопку, вот, которая в левом нижнем углу, это же все паника была у людей. Не
пуск,
было поначалу...
Что ли?
Да, не было
да,
кнопки.
Да. Ну еще бы, столько лет люди привыкли. Мне кажется, я в первую очередь, если бы осталась на 7-ке, то перестала бы банковские операции через свой компьютер проводить.
А ты часто проводишь?
Ну,
миллионами,
сейчас
наверное,
уже через телефон в основном, через приложение, а через компьютер нет. 7-ке, кстати, чуть больше 10 лет. 22 октября 2009 года она появилась. В общем, специалист по информационным технологиям, макроэкономист, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов советует все-таки от нее отказаться и рассказывает, какие риски ждут тех, кто не откажется от 7-ки.
Рискуют тем, что современные вредоносные программы смогут повредить компьютер и осуществлять сбор данных с этих компьютеров. Вероятность этого сильно увеличивается. Нужно ставить антивирус обязательно. Нельзя надеяться только на обновление самой системы, потому что рано или поздно количество доступных вредоносных программ превысит то, от чего система защищена. Хакеры не спят и каждый день пытаются изобрести новые и новые методы слежки за пользователями, сбора их персональных данных, контроля над их компьютерами. Можно поставить на то же железо там Windows 8, Windows 10, но я сильно сомневаюсь, что такие старые компьютеры вообще часто обновлялись. Если они не выходят в интернет, для них ничего не меняется. Если они выходят в интернет, то следует как минимум поставить последний антивирус.
Я посмотрела статистику, честно говоря, мне казалось, что в России 7-ку больше любят, оказывается, только треть тех, у кого есть компьютер и кто пользуется Windows, используют 7-ку. А вот 10-ку, например, больше половины.
Ну, это потому, что на нее там чуть не усиленно переводят. Вообще, честно скажу, вот так по собственным ощущениям, по памяти, как раз к 7-ке было больше, намного больше недоверия, вот когда она возникала, когда что. И 8-ю часть, поэтому так очень оперативно пришлось выпускать и вот это вот дополнение к 8-ке сразу же. Поэтому в этом смысле достаточно удивительно думать, что вот на 7-ке сейчас много людей. С другой стороны, вот эта привычка, наверное, да?
Привычка,
раньше оно
конечно.
Как-то было подобрее, все как-то теплее и ламповее. Это никуда не денется.
И буквы красивее.
Ну, и так, да. Что-то добавим еще здесь? Или
я вот хочу спросить, те, кто пользуется 10-кой, уже интересно, знают, что там есть платформа многофакторной аутентификации Windows Hello, которая позволяет использовать для доступа лицо владельца, отпечаток пальца или ладони. Вот это меня информация очень удивила, я об этом не знала.
Исключительно ради многофакторной аутентификации я вот эту систему себе ставил. В любом случае, давайте наших слушателей снова пригласим к нам, например, в Telegram-канал, не обязательно через Windows заходить, можно Радио Спутник в Telegram присутствует, пишет, там есть и чат с новостями. Совсем рядышком есть комьюнити, где можно, например, предложить свою новость. Сигареты в России начали дорожать из-за акцизов и маркировки. Крупнейшие табачные компании повысили максимальные розничные цены на сигареты за последние 4 месяца.
Но во всем мире доказано, что повышение цен на сигареты является эффективной мерой в борьбе с курением, но хорошо это тогда, когда этот рост резкий. В данном случае он не резкий, буквально 3,5-4%. Говорит об этом член Координационного совета по борьбе против табака Минздрава России Виктор Зыков.
Рост цен, который сейчас произошел, он не скажется как-то существенно на том, чтобы потребление снижалось, поскольку для того, чтобы это какой-то эффект здравоохранно имело, необходимо повысить акцизы, соответственно, и цены в несколько раз. Сейчас пока это ежегодное, скажем, там небольшое повышение. акцизы выросли на 4%, только поэтому никакого существенного особого влияния это не окажет. Существенное повышение – это самая эффективная мера, которая пока апробирована, то есть она гарантированно снижает потребление табака, это и в международном аспекте факт уже достоверно выясненный, и у нас.
Проблема в том, что вот эти вот люди, которые бросают курить, официально как-то лицензионные сигареты, они переходят на контрафакт, на контрабанду,
да, да, да.
Или вот на всякие эти заменители, которые далеко не всегда являются, ну, как сказать, максимально защищенными,
безопасными. Больше, чем в два раза разница между нелегальными сигаретами,
да, вот я
и
посмотрела,
легальными.
Кстати, 115 рублей – это средняя цена пачки сигарет легальной, да,
да,
и где-то 40-50 нелегальной.
Депутаты, кстати, предложили установить единую минимальную цену на сигареты, как вот по аналогии с водкой, 86 там с копейками рублей, но вот Минфин не поддержал эту идею, как выясняется.
Ну вот это тот самый момент. Легальный, нелегальный, это все-таки второй вопрос. Меня больше здесь волнует, чтобы на некачественную продукцию не переходили, потому что нелегальная может быть и качественная, и вот это сам просто провезена или проведена как-то другими.
Может быть, даже гораздо качественнее, чем легальная.
Вполне
я
возможно.
Бы даже
вот
так
я
сказала,
поэтому говорю, вот контрафакт в этом смысле как-то намного более опаснее. Давайте перервемся на несколько минут. Выпуск новостей на Радио Спутник.
Вся соль